И вот теперь, когда мы посмотрели и с христианской, и не с христианской позиции на этапы понимания любви, на идеал любви, в самой нашей проблематике «Свободная любовь» мы тоже должны сделать некоторые допущения. Но, во-первых, по поводу свободы. Если речь идет о вынуждении человека к любви, то тогда, конечно, мы говорим о том, что любовь должна быть свободна. Она принципиально свободна. Скажем, перед началом венчания священник задает брачующимся один и тот же вопрос. «Имеешь ли произволение, благое и непринужденное, и крепкую мысль взять в жены мужья такого-то или такую-то, которых здесь пред тобой видишь?» «Да», — отвечает жених или невеста. «Не обещался ли другому человеку?» «Не обещался». Только после этого возможно начало совершения таинства, и это свидетельствует о том, что хоть какая-то мера несвободы, внешней или внутренней, становится препятствием для христианского брака. Только свободное волеизъявление, только свободное согласие может христианский брак сделать законным. Если рассматривать проблему с этой точки зрения, то, конечно, мы говорим о том, что супружеская любовь, любовь как притяжение полов друг к другу, должна быть абсолютно свободной. Здесь, конечно, впору порассуждать о ситуации в традиционных обществах. Часто этим гордятся. Но вспомните знаменитый разговор Татьяны Лариной со своей няней, когда она говорит о том, что мы и не знали, что такое любовь, иначе бы свекровь сделалась бы моим врагом. Очень часто в традиционных обществах старшее поколение навязывало любовь, брак. И это воспринималось как нечто само собой разумеющееся. И, конечно, за этим стояла даже не мудрость старшего поколения, которая лучше видит, кто кому подходит, а бытовой экономический интерес. Новые крепкие руки, которые это хозяйство выбирает для себя. Конечно, в аристократическом обществе или там, скажем, у других классов более развитых этого не было, но, тем не менее, такой вариант развития событий предусматривала и христианская цивилизация. К сожалению, ничего хорошего в этом не было. В данном случае священник совершал таинство, отказываясь от этой идеи свободы. Если мыслить о свободе как о отказе от любых ограничений, связанных с моральными запретами, свободная в смысле ничем, в том числе и моралью неограниченная любовь, то, конечно, здесь уже ответ будет совсем иным. Я процитировал только что замечательное рассуждение религиозного философа нехристианской традиции. И он говорит о том, что есть возвышенные формы любви, которые не предполагают какого-то ответного чувства. Достаточно, что я люблю, даже если на меня не обращают внимания. Конечно, если вот так, образно выражаясь, платонически, свободно человек любит, даже понимая, что эта любовь не совсем законна. Ну, допустим, молодой человек влюбляется в девушку, которая встречается с другим, но никак не пытается ее отбить у этого другого. И даже никак не заявляет о своих чувствах просто потому, что ее любит. Никак не оскорбляет ни словом, ни действием уже сложившихся отношений. Поскольку это происходит только в его душе, кто может ему запретить? Он сам может это сделать, потому что, допустим, он начинает страдать. И тогда понимает, что его любовь не столько возвышена, он хочет и обладать недоступной для него девушкой. Но если этого нет, если нет страданий, нет трагедии, то тогда, пожалуй, в душе своем человек может свободно испытывать чувство любви, даже если оно не увенчается никаким продолжением. Но если речь идет о отказе от моральных ограничений, которые сопровождаются определенного рода действиями, то тогда, конечно, христианская традиция, и не только христианская, говорит о том, что здесь мы должны поставить предел человеческому желанию. Человек должен ограничить свое желание любви некой нормой. Ну, какая это норма? Есть там процессуальное право, законодательство у разных народов, в том числе и у тех, которые отказались от религиозных принципов. Они вполне секулярные люди, живут там в светском обществе. Там тоже существуют некие принципы, которые исходят из свободы и несвободы другого человека. Моя свобода заканчивается там, где начинается несвобода моего ближнего. Поэтому если что-то в моем поведении причиняет ущерб, в том числе и материальный, то тогда все это может быть поводом для судебного разбирательства. Но нас не интересует секулярный извод. Нас интересует, конечно, религиозное, христианское отношение к этой проблеме. Почему невозможно любовь, отказывающаяся от моральных ограничений и живущая по принципу «хочу и сделаю»? Ответ на этот вопрос невозможен без анализа глубинных пластов христианской метафизики, христианской религии.